Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя евангельская притча, Господь ее рассказал людям, своим ученикам, повествует той ситуации, которая даже тогда, даже в то время, практически была невозможна. Любая ситуация с людьми, даже 2000 лет назад, она гораздо сложнее, чем эта притча. У людей всегда гораздо больше социальных связей, которые их скрепляют, обязанностей по воспитанию детей, ответственность родителей за детей. Ответственность – это и перед обществом в том числе. Люди связаны. В притче же совершенно чистая ситуация. Отец, два сына и взаимоотношения между ними. Да, в книге «Бытия» мы еще можем найти нечто подобное. Например, у Авраама было два сына, Измаил и Исаак. То есть Авраам жил в ситуации, когда еще практически не было никаких государственных институций, и была жизнь очень проста. У Исаака было два сына, Исав и Иаков. Ситуации, которые с ними случались, они, конечно, сложнее были, но где-то напоминают притчу о блудном сыне. Почему церковь именно перед Великим постом предлагает эту притчу? В первую очередь потому, что, наверное, нигде в Священном Писании не показан так процесс покаяния, как он происходит, как он развивается, как в этой притче. Сын, получив свою часть имения, уйдя от отца, растратил в чужой стране, очень быстро, в веселье с друзьями или сложными друзьями, стал нуждаться. И когда он вдруг понял, что он погибает от голода, в то время как в доме его отца даже последний слуга, и тот живет гораздо лучше, вот в тот момент он задумался, а что, собственно говоря, меня держит? Да, понятно, что гордость. Когда он уходил, он думал, что он победитель. Но оказалось все не так. И чтобы вернуться, надо признать свою неправоту. И он признает. Притча рассказывает нам, что он задумался и в конце концов сказал себе, да что же это такое? Встану, пойду к моему отцу, скажу ему, отче, виноват перед небом и перед тобою. Да, я понимаю, что я потерял достоинство сына. Я ушел, я больше не сын. Но у тебя же есть люди, которые работают на тебя и которых ты содержишь, кормишь. Возьми меня хотя бы как одного из них. Вот процесс покаяния. Но самое удивительное в этой притче, конечно же, не два сына, а отец. Когда мы внимательно читаем эту притчу, то, в общем-то, благодаря тому, что она лишена признаков времени, признаков эпохи. Это чистая схема. Отец и его дети. И поэтому мы сразу же, конечно, узнаем знакомые нам ситуации, отношения между родителями и детьми в наше время. Мало что изменилось, пожалуй, ничего не изменилось. Все тоже неистребимое желание самостоятельности. Для чего? Чтобы безудержно наслаждаться и только наслаждаться. Но что отец? Совершенно понятно, что среди людей такого отца не встретить. В притче это Бог. Притча повествует, что он ждал возвращения сына. И вот здесь вновь и вновь предстает перед нами тайна любви Божией. Что такое любовь? Да, по своему опыту мы знаем, что это какое-то очень приятное, радостное чувство, которое мы переживаем, и которое мы называем любовью. Понятно, что чувство – это одно, слово – это другое, слово – это только знак, обозначающий реальность, а сама любовь, это тайна. И вот из этой притчи что мы видим? Какова любовь Божия? Это любовь ближе к страданию, к состраданию. Так же, как и любовь Христа к нам, к людям. Это любовь исполненное болью за любимого. Это не любовь самодовольства, не любовь наслаждения. К наслаждению стремился блудный сын. Он, наверное, думал, что в этом смысл жизни, в этих удовольствиях, в этой радости, которую ты получаешь один. Но любовь Божия, как мы видим из этой притчи, соединена с болью. Точно так же эта любовь проявляется и к старшему сыну. Когда отец, бесконечно обрадованный возвращением сына, его покаянием, устраивает праздник, а старший сын, который внешне всегда был послушен отцу, он в этот момент, опять-таки исполняя волю отца, работал на поле. И вот когда он вернулся и увидел, что здесь праздник, и узнал причину, он разгневался, он возмутился, он позавидовал. Как же так? Столько лет, говорит он отцу, я тебе служил, выполнял все, что ты от меня требовал, и ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог со своими друзьями попраздновать, порадоваться. А ради вот этого своего сына, который растратил все имение, которое ты ему дал, пришел ни с чем, вот ты устраиваешь такой праздник. И мы видим, с какой любовью, с каким, опять-таки, состраданием отец обращается к старшему сыну. Как он его увещевает. Зачем ты так завидуешь своему несчастному брату? Все мое и так твое. У нас нет разделений, у нас общие радости. Неужели ты относишься ко мне не как к личности, доставляющей радость сама по себе, а просто как к источнику благ? А радость, настоящая радость, где-то на стороне с друзьями. Понятно, что эта притча является примером покаяния, но с другой стороны, эта притча очень многому должна научить нас, особенно сегодня, какими должны быть мы родителями, как должны относиться к детям, к своим, или просто к людям, которые нам дороги, так или иначе. Что мы не видим в этой притче? В ней нет, как мы понимаем, без чего наша жизнь не обойдется. В этой притче мы не видим принуждения. Отец не принуждает своих детей ни к чему. Хотя мы прекрасно понимаем, чтобы детей чему-то научить, чтобы им дать образование, чтобы из них вырастить людей достойных, их надо все время принуждать. Без принуждения ничего не получается. Но вот беда. Как бы не превращаться нам из родителей, из людей в некий принудительный механизм. Это главная проблема. Понятно, что сегодня даже в начальной школе проводят уроки социализации, на которых младшим школьникам дают целый список организаций, в которые они могут пожаловаться на родителей, если, так сказать, принуждение им покажется чрезмерным. Это реальность. Может быть, даже это и неплохо в каком отношении. Родители приучаются к тому, что ребенок на самом деле им не принадлежит, а он принадлежит, как теперь это декларируется, государству. Это собственность не родителей, не семьи, а государства. Может быть, это неплохо. Но вся эта беда в том, что еще, может быть, 100 лет назад, не говоря уже о 1000 лет назад и 2000 лет назад, да, действительно, дети воспитывались обществом. И общество воспитывало детей такими, чтобы они могли в этом обществе существовать правильно. Очень простой пример, который всюду приводится в педагогических руководствах. В Древней Руси, еще до христианства. Например, князья с 3 лет отдавали своего сына некоему дядьке, который его воспитывал. С 3 лет. Родители его не воспитывали. А крестьяне, у которых не было возможности специально заводить такого человека, они поступали по-другому. Ребенок, родившийся в семье, после 3 лет отправлялся на воспитание к брату матери. А, соответственно, его дети шли к брату его жены. И воспитывал действительно дядя. Поэтому это слово в русском языке приобрело обширное значение. Всех мужчин дети называют дядями. А что такое дядя? Дядя – это брат либо отца, либо матери. Или всех женщин называли тетями. А тетя – это опять-таки сестра либо отца, либо матери. Но до эпохи Просвещения, то есть до 18 века, дети считались, да, что ребенок – это как бы недоделанный взрослый. Детство – это недостаток. А вот в эпоху Просвещения вдруг открылось, что мир детства особый. Он сам по себе представляет ценность. Появилась детская литература, психология. Более того, во всех европейских странах появились министры образования, просвещения, народного образования и так далее. Стало понятным, что необходимо всеобщее образование. Общество, с одной стороны, считало, что дети принадлежат родителям, а с другой стороны, считало, что общество обязано воспитывать детей. То есть, допустим, вот как мы были детьми, воспитывались. Любой мужчина, любая женщина могла остановить подростка там, или ребенка, отчитать его, сказать ему, как правильно, как неправильно. Не требовалось в транспорте напоминать, что младшие должны уступать место старшим и так далее. Все это благополучно длилось до 60-х годов 20 века. И вот 60-е годы, этот рубеж более продвинутого развития либерализма, который тоже, кстати, зародился в эпоху Просвещения, к чему привел? А привел к тому, что родители как бы захватили власть над детьми. В последнее десятилетие 20 века что-то изменилось. Уже стало ясно, что невозможно, нельзя чужому ребенку что-то говорить, потому что права на него имеют только родители. Параллельно воспитательный потенциал общества иссяк и превратился в развращающее действие. Средства массовой информации, совершенно новое средство, такое как интернет, это уже практически конец 20-го, 21 век. К чему привело? Привело к тому, что общество воспитывает детей эгоистами. Ценность только одна – удовольствие. К ней надо стремиться, все остальное ничего не значит. Никакого долга, никакой обязанности нет перед обществом. Та ценность индивидуализма, которая была провозглашена изначально в либерализме, стала ведущей ценностью. Вот еще в середине 20 века один из лучших писателей современности, английский христианский писатель Льюис, подчеркивал, что когда общество испытывает время апатии и стремление к спокойствию, к удовольствию, то бесы, демоны как раз и побуждают людей к сну. И наоборот, когда общество возбуждено, раздражено и требовалось бы успокоение, наоборот, демоны возбуждают людей к радикализму. Все наоборот, что вредит обществу, то и возбуждается демонами. Поэтому бессмысленно даже искать теории заговора, какую-то конспирологию, которая, в общем-то, не может быть не доказана, не опровергнута. Ясно, что за всем стоит дьявол. И тогда, когда от родителей-то, может быть, требовалась особенная забота о воспитании детей, которая без принуждения не обходится, вдруг появляются вот такие общественные идеи, что дети принадлежат государству, а не родителям. То есть так называемая ювенальная юстиция. Что нам, братья и сестры, в этой ситуации, как нам выходить из положения? По Евангелию. Еще в начале 90-х годов один из умных христианских педагогов говорил, что в наш век мир отнял у родителей все средства воспитания. Никаких средств не остается, кроме одного средства, кроме любви, кроме родительской любви. И действительно, то, что мы видим в притче, да, отец – это, конечно же, Бог, но родители, которые имеют детей, они должны понимать, что дети принадлежат не им и даже не обществу, они принадлежат Богу. Что я, как родитель, в первую очередь отвечаю перед Богом. Поэтому какой смысл мне впадать в раздражение, выходить из себя? Это же не мое, это Божие. А Божие дело делается только божественными средствами, только божественными, любовью. В этой притче есть и модель покаяния, и модель, какими должны мы быть родителями. Показана любовь родительская, которая никогда не перестает быть смешанной с болью. Это касается, конечно, в первую очередь людей, у которых есть дети, но это касается и всех людей. Мы все ответственны друг перед другом. Мы связаны Богом. И вот, братья и сестры, если Господь нас поставил вот именно в ту ситуацию, в которой мы стоим, мы родились в ту эпоху, в которой родились, это значит, что есть средства спасения, есть средства быть с Богом, есть средства воспитания детей и общения людей между собой. И будем мы этими средствами пользоваться. Аминь.